Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Британии задержан российский бизнесмен Владимир Антонов, против которого Литва выдвинула обвинение в финансовых махинациях. Состоялись российско-белорусские переговоры на высшем уровне. В Египте сегодня ожидается очередная массовая демонстрация с требованием передачи власти военным и гражданским институтам. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Великобритании задержан российский бизнесмен Владимир Антонов, против которого властями Литвы выдвинуто обвинение в финансовых махинациях, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Руководитель Национального банка Литвы Витас Василяускас сказал журналистам, причины, которые обусловили решение заявить о банкротстве банка Снорос после всех попыток спасти его, связаны с тяжелой имущественной ситуацией этого учреждения. Мы обнаружили недостачу имущества Снороса на 3,5 миллиардов литов, это примерно 1 миллиард евро. По его словам, в банке не хватает активов, не были сформированы резервы. В свою очередь, премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, складывается впечатление, что Снорос – это было предприятие финансовых махинаций, которое привлекало вкладчиков способами, напоминающими пирамиду, использовало вклады для финансирования операций акционеров Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса. Глава Центробанка Василяускас уточнил, оценив все возможности реорганизации банка, мы не нашли никаких причин для его успешного существования дальше. Он работал бы убыточно. Министр финансов Ингрида Шимоните, которая чуть ли не круглосуточно отвечает на вопросы журналистов, сегодня заявила, людям не надо ни о чем заботиться. Успокаивала министр, особенно пенсионеров, писать какие-либо заявления. Вся информация будет предоставляться. Застрахованные вклады будут переведены в банки, с которыми мы договоримся. Так что до Нового года все вкладчики банка Снорос свои деньги получат. В зависимости от того, как удачно удастся продать имущество Снорос, требования вкладчиков так или иначе будут удовлетворены, сказала министр финансов. Я попросила прокомментировать беспрецедентную для Литвы ситуацию, когда один из крупнейших банков Снорос сначала был национализирован, а теперь объявлено о его банкротстве, профессора экономики Повиласа Гиллиса.
Несмотря на то, что на настоящий момент информации больше, чем, скажем, сутки назад, все-таки ее не хватает и многое не ясно. Но ясно, что наш центральный банк, видимо, не выполнял свои функции и неудачно подключил к надзору коммерческих банков аудиторскую компанию. Трудно поверить, что не увидели нехватку 3,5 миллиардов литов. Значит, все-таки ответственность падает на институции надзора. Если говорить о последствиях, так они и микроэкономические, и макроэкономические. На микроуровне, я думаю, что пострадают много людей, хотя обещают, что 90% вкладчиков получат обратно свои деньги. Но я думаю, что проблемы возникнут для многих фирм. И для домашнего хозяйства уменьшается сама масса денег. А деньги – это кровь рыночного хозяйства. А на макроуровне, я думаю, что если будет процесс так происходить, это повлияет на надежды субъектов. Спрос, общий спрос в обществе падает, и восстановление экономики не будет таким удачным, как нам предрекали.
Экономист Повилас Гиллис. Последние дни возле отделений банка Снорос в Литве толпятся недовольные вкладчики. В свое время через банкоматы им разрешали получать не более 500 литов в день. Но теперь при процедуре банкротства и это решение отозвали. Теперь людям придется ждать, когда вся процедура банкротства вокруг Снороса закончится, тогда и будут выплачивать деньги. Ирина Петерс для Радио Свобода.
Крупнейшие акционеры банка Снорос, российский предприниматель Владимир Антонов и гражданин Литвы Раймондас Баранаускас, были арестованы, еще раз отмечу, минувшей ночью в Лондоне. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве. И вот что из Лондона передает Наталья Голицына.
Лондонская полиция подтвердила, что в ночь на пятницу были арестованы два человека в возрасте 36 и 53 лет. Это российский бизнесмен Владимир Антонов и гражданин Литвы Раймондас Баранаускас. Аресты произведены по ордеру Европола, выписанному на основании предписания Генеральной прокуратуры Литвы. Литовские власти предъявляют им обвинения в финансовых махинациях и хищении активов литовского банка «Снорос». Проживающему в Великобритании российскому предпринимателю, миллиардеру Владимиру Антонову, который приобрел летом этого года футбольный клуб «Портсмут», принадлежали 68% акций этого банка до его национализации правительством Литвы, Баранаускасу 25%. Британский суд должен решить вопрос об экстрадиции арестованных в Литву. Сообщается, что Баранаускас бежал в Британию, надеясь получить там политическое убежище. Банкротство банка «Снорос» и арест его владельцев затронул не только Литву, но и Латвию. Латвийская прокуратура уже объявила Владимира Антонова в розыск. Есть ли шансы у Антонова и Баранаускаса получить политическое убежище в Великобритании? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает живущий в Лондоне юрист, глава юридической компании «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов.
Просить, конечно, политическое убежище имеет право любое лицо, но мне все кажется, принимая во внимание, что каких-то возражений относительно того, что в Литве не ожидает справедливый суд, поскольку Литва является страной Евросоюза, и то, что существуют какие-то другие существенные препятствия к экстрадиции, мне все-таки кажется, что вряд ли они сработают в этом случае. Скорее всего, они будут сопротивляться своей экстрадиции, но мне кажется, что это именно как раз такой случай, под который и создавалась вся эта система, и в данном случае вполне вероятно то, что система сработает, их выдадут, и они будут судимы за те предполагаемые там финансовые нарушения, отмывание денег, которые пытаются предъявить.
Баранаускас заявил уже, что национализация банка «Снорос» – это политическая провокация.
В данном случае, я думаю, что это всего лишь навсего некий способ защиты. И, как говорится, в такой ситуации у них не очень много способов, как за себя защищать адекватно, особенно учитывая все упрощенные европейские процедуры. Поэтому они используют то, что могут. Не вижу, честно говоря, особых перспектив, чтобы вот такой аргумент все-таки сработал.
Антонов, он все-таки владелец английского футбольного клуба. Но, может быть, англичане отнесутся к нему как-то подобрее?
Владение любой собственности на территории Англии или любой другой страны в данном случае вряд ли поможет. Состояние человека, скорее всего, аспекты то, что человек реально очень богатый и мог реально совершить преступление, скорее минус, чем плюс для него. У нас почему-то любят рассматривать владение любой большой собственности на территории Великобритании как некую микроиндульгенцию. Да нет, я думаю, что ничего этого в данном случае учитываться не будет.
Говорил британский юрист Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 18:15. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода», новости.
Хакасия и руководство радиостанции «Абакан» уходит в отставку из-за давления со стороны представителей партии «Единая Россия». Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции с погашением в течение 15 лет. Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 4 марта будущего года. Число погибших при пожаре в доме священника в Подмосковье увеличилось до 4. Сирия отвергла ультиматум Ливии арабских государств, добивающиеся разрешения на въезд в Сирию наблюдателей от Лиги. В Египте великий имам Аль-Ажар, считающийся верховным авторитетом среди египетских суннитов, выразил поддержку манифестантам, протестующим на Каирской площади Тахрир. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его ведет на волнах «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска – русский коллаборационизм с Гитлером против Сталина. Вы услышите вторую часть репортажа на эту тему. Как влияет кризис в Греции и Италии на экономику Сербии? Это еще одна тема сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Первый эфир, напомню, сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. На информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, мы говорим о предвыборных опросах общественного мнения в России. А пишут ли иностранные издания о предстоящем голосовании?
Да, и сегодня в связи с тем, что до даты голосования осталось всего несколько дней, таких статей появилось сразу несколько, как в британских, так и в американских изданиях. Каждая такая статья начинается каким-то ярким эпизодом из истории предвыборной кампании. Газета «Индепендент» вспоминает о недавнем освистании премьер-министра России Владимира Путина в спортивном комплексе «Олимпийский». «Нью-Йорк Таймс» о мэре Ижевска Денисе Агашине, который пытался подкупить избирателей, пообещав финансирование ветеранских организаций за голоса в пользу «Единой России». «Financial Times» пишет о случае в Челябинске, где капитан хоккейной команды «Трактор», нападающий Владимир Антипов, после победы над московским ЦСКА выехал на лед и стал зачитывать по бумажке текст с призывом голосовать за «Единую Россию». Находившиеся в зале хоккейные болельщики подняли гул, но капитан невозмутимо дочитал свое послание до конца. Вот как подводит итоги российской предвыборной кампании Чарльз Кловер, корреспондент «Financial Times» в Москве. Цитирую. «В России появилась новая эпидемия. Представителей правящей элиты освистывают или при их появлении на публике поднимается гул. Кажется, мы наблюдаем новую тенденцию – гибель веры в режим, причем всего за несколько дней до намеченных парламентских выборов». Конец цитаты. Кловер считает, что нынешняя волна критики связана с непоколебимой уверенностью Путина в своей победе на грядущих президентских выборах и с уверенностью в победе партии «Единая Россия» благодаря так называемому «путинскому большинству», так его называет газета. Это избиратели, которые на любых выборах поддерживают партию власти и выдвинутых ей кандидатов. Financial Times отмечает, что уменьшение численности этого путинского большинства и стало главной задачей во время предвыборной кампании. Этого частично удалось добиться, так как раньше сторонников «Единой России» было 69%, а в конце прошлого года их было уже 47%. В свою очередь, в газете «Independent» сообщают, что, согласно некоторым опросам, за «Единую Россию» на грядущих выборах проголосуют всего 30% избирателей, и это, по мнению издания, будет способно кардинально изменить политическую жизнь в стране и может ознаменовать конец эры предсказуемых выборов в России. Вот какое объяснение этому предлагает газета. Можно назвать сразу несколько факторов. Взять, к примеру, демографию. Все меньше и меньше российских избирателей помнят советские времена. Или вот экономика. Десятилетие растущего жизненного уровня привело к увеличению среднего класса. У него есть доступ к информации при помощи спутникового телевидения, интернета и даже путешествий. Все это, кажется, дало россиянам возможность увидеть, как живут другие. Свержение в Египте, находившегося на посту президента на протяжении 30 лет Хосни Мубарака, вызвало оживленные дебаты в российской благосфере о том, может ли Россия сделать что-то подобное. И некоторые, несмотря на массу различий между россиянами и египтянами, ответили положительно. Конец цитаты. Это было мнение газеты «Индепендент».
Есть ли другие аспекты предвыборной кампании в России, о которых пишут сегодня?
Да, например, влияние технологий на возможность выявить случаи незаконной предвыборной агитации. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Автор статьи вспоминает о случае уже упомянутого мной мэра Ижевска Дениса Агашина. Этот скандал стал известен благодаря обычному смартфону, на который удалось заснять выступление мэра перед ветеранскими организациями. Цитирую. «Появление ролика в интернете стало маленькой победой в борьбе против нарушений избирательного права в России. Эта победа подтвердила, что существует новая возможность осуществления наблюдения за ходом выборов. Гражданам достаточно вооружиться смартфонами, видеокамерами и цифровыми диктофонами. Широкие технические возможности появились в нелегкие для «Единой России» времена. По опросам общественного мнения, эта партия теряет поддержку, а кроме того, становится уязвимой перед обычно слабым, но в последнее время все более влиятельным мнением российского интернета». Конец цитаты из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Москве состоялись российско-белорусские переговоры на высшем уровне. По их итогам подписан документ о значительном снижении цены на поставляемый в Белоруссию российский природный газ, рассказывает Михаил Соленков.
Какой будет цена на газ для Белоруссии в первом квартале следующего года, сегодня на заседании Президиума правительства сообщил премьер-министр России Владимир Путин. На следующий год при средней планируемой цене около $400 за 1000 кубометров для европейских потребителей Белоруссия будет платить в первом квартале $164 с 1000 кубов, приводит слова Путина информационное агентство «Интерфакс». При этом, добавил российский премьер, российская компания «Газпром» приобретает все 100% Белтрансгаза, газотранспортной системы Белоруссии. Это большой вопрос, который урегулирует отношения с Белоруссией на годы вперед и позволит обеспечить безусловный транзит через белорусскую территорию российских энергоносителей потребителям Западной Европы, добавил Владимир Путин. Кроме того, Белоруссия получает кредит на строительство Островецкой атомной электростанции – 10 миллиардов долларов – на 15 лет. Что касается соглашений по газу, Белоруссия, как партнер России по союзному государству, уже давно настаивала на пересмотре действующей формулы и снижении цен на газ до уровней, сопоставимых с внутрироссийскими, то есть втрое ниже нынешних. Россия же получает полный контроль над магистральными газопроводами Белоруссии. Эксперты называют эту сделку политически мотивированной, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я сразу скажу, что экономики здесь никакой не видно. Надо помнить, что с Белоруссией еще 2 года назад была достигнута договоренность о том, что со временем цена российского газа для этой страны будет соответствовать по выгодности экспорта европейским ценам. То есть где-то как в Европе, минус расходы на транспортировку, в принципе так. И вдруг неожиданно, не так давно, Путин объявил, что Белоруссии полагается большая скидка. Коммерции там в этом, конечно, никакой нету. Это чистая политика.
Еще одна тема – смена госсекретаря союзного государства России и Белоруссии. О том, что Павел Бородин не будет переназначен на новый срок на этом посту, заговорили еще в начале осени. Тогда же стало известно о возможном назначении на эту должность Григория Рапоты, полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, который ранее занимал несколько лет пост генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. В ходе сегодняшнего заседания Госсовета будет рассмотрен также вопрос об утверждении бюджета союзного государства на 2012 год. Объем бюджета составляет примерно 5 миллиардов рублей. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России перед предстоящими выборами вышла книга. Она называется «Операция «Единая Россия. Неизвестная история партии власти». Автор этой книги – обозреватель журнала «Forbes» Илья Жигулев и корреспондент газеты «Ведомости» Людмила Романова. В аннотации книги говорится, что она посвящена истории превращения партии в корпорацию по добыче власти и постамент для властной вертикали. С Ильей Жигулевым и Людмилой Романовой побеседовал московский корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
На московских книжных прилавках уже долгие годы лежат целые тома о Владимире Путине, а вот о его партии книг не было, что для наблюдателя за политической жизнью России было досадным упущением. И вот корреспондент «Ведомостей» Людмила Романова и обозреватель журнала «Forbes» Илья Жигулев решили этот пробел заполнить. В книге много рассказывается о внутренней кухне «Единой России», отдельные детали, которые, может, и подмечались в свое время внимательной публикой, но здесь они сведены вместе и образуют картину. Илья Жигулев поясняет, как родилась идея написать труд о партии власти.
Книгу я решил написать, потому что до сих пор не было ни единой написанной книжки, где была бы написана объективная история Единой России, которая была бы написана не для единороссов, не как методичка для будущего единоросса, а обращена к человеку, который живет в этом мире, который все в принципе понимает или чего-то не понимает, но хотел бы понять. Основная сложность была в этой книге то, что если у партии было достаточно бодрое начало и ей действительно руководили изначально довольно креативные люди, то дальше «Единая Россия» стала превращаться в наше все. То есть все, что у нас есть в стране, это «Единая Россия». Куда ни кинь взор, в принципе, возникает прямая ассоциация с КПСС. Но в отличие от КПСС, где была очень четкая система роста людей, достаточно была отлаженная карьерная система, здесь все устроено по другим законам. В партию попадают уже тогда, когда люди добились каких-то успехов, и они попадают для того, чтобы закрепить эти успехи, скажем так.
По словам Людмилы Романовой, после победы на думских выборах партия «Единство» была на развилке, и объединение с проигравшим блоком «Отечество вся Россия» не сделало будущее этого нового образования проще.
Есть большая партия, и что с ней делать? ничего не понятно. Потому что одно дело было привести нового, никому неизвестного человека и к власти, сделать его преемником, такая платформа для легализации. Другое дело уже дальше передавать эту власть. Мне кажется, что установка цели произошла в 2001 году, когда удалось объединить конструкцию единства с проигравшими тогда Отечеством и всей Россией. Но после этого тоже еще нельзя было назвать эту партию машиной для удержания власти, потому что внутрипартийные противоречия, они еще довольно долго существовали. 2000-го партия начала свое объединение. В апреле 2000-го было объявлено о том, что принципиально решение об объединении принято, и объединились только в самом конце 2001-го.
Людмила Романова напоминает, что в начале 2000-х в руководство «Единой России» входили люди, которых сейчас вспоминают только специалисты.
Видимо, власти все-таки не были довольны сроками этих объединений и попытались поставить своего человека в партии. Таким человеком Путин оказался Беспалов. Но хотя они были знакомы еще со времен Собчаковской администрации, Беспалов оказался для Путина не совсем тем менеджером, о котором он мечтал. Потому что Беспалов во главе вот этой объединенной партии пытался даже в ней внедрить некие либеральные демократические механизмы. Тогда возникла идея праймериз, но не тех, которые мы видим сейчас. Что касается набора массовости партии, то там тоже было все довольно сложно. Беспалов запрещал записывать в партию колхозами, заводами, пароходами, отстраивал конкурсы. И, в общем, губернаторы довольно быстро поняли, что если партия будет создаваться таким образом, то она не будет подчиняться ни им на местах, ни в Кремле поняли, что они тоже этот процесс не смогут контролировать.
Теперь Александр Беспалов тихо заведует информационным департаментом концерна «Газпром». И сейчас в «Единой России» тоже есть кланы и течения, но бурная вроде бы партийная жизнь остается во многом вне пределов внимания лидера единороссов Владимира Путина. Илья Жигулев полагает, что для российского премьера членство его подчиненных в «Единой России» приятное, но отнюдь не главное доказательство личной преданности.
Как таковая партия, в смысле названия «Единая Россия», для Путина не имеет никакого значения. Но вступление в эту партию – это показатель лояльности. Для Путина это важно. Для Путина это, в принципе, самое важное в управлении, если человек ему лоялен. Галочка в членстве – это и есть показатель такой лояльности, когда человек говорит «да, я с вами». И с ним уже другой разговор. Путин же всех делит на своих и не своих. Если человек вступает в «Единую Россию», то он уже свой. А как партия, «Единая Россия» в любой момент может исчезнуть и заменена быть чем-то другим.
Одна из самых ярких сцен книги – это описание инструктажа по голосованию, который проводил с членами фракции «Единая Россия» в Госдуме Владислав Сурков. Именно после этого инструктажа один из членов фракции, бывший спецназовец Анатолий Ермолин, ушел из партии власти, заявив, что не хочет быть управляемым теневыми менеджерами администрации президента. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что на волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Автор и ведущий программы Андрей Шарый представит содержание сегодняшнего выпуска ровно через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство радиостанции «Абакан» в Хакасии уходит в отставку из-за давления со стороны представителей партии «Единая Россия». Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции с погашением в течение 10 лет. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании президиума правительства. Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 4 марта будущего года. Президентская избирательная кампания начинается после официальной публикации постановления о выборах. Число погибших при пожаре в доме священников в Подмосковье увеличилось до 4. Сирия отвергла ультиматум Лиги арабских государств, добивающейся разрешения на въезд в Сирию наблюдателей этой организации. Руководство Лиги предупредило, что если Дамаск не разрешит приезд наблюдателей, то в субботу арабские страны обсудят вопрос о введении санкций против Сирии. В Египте великий имам Аль-Ажар, считающийся верховным авторитетом среди египетских суннитов, сегодня выразил поддержку манифестантам, протестующим на Каирской площади Тахрир. В столице Йемена Сане произошли ожесточенные столкновения между враждующими между собой отрядами сил безопасности. Совет по правам человека при президенте России призывает белорусские власти немедленно освободить правозащитника Олеся Беляцкого. Московский городской суд вновь перенес рассмотрение жалобы на продление срока ареста тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Официальная причина этого решения – болезнь адвоката. Министерство иностранных дел говорил, Россия объявила, что намерена добиваться отмены обвинительного приговора, вынесенного российскому пилоту судом в Таджикистане. Верховный суд России признал законным отказ зарегистрировать список подмосковного отделения партии «Яблоко» на выборах в Московскую областную думу. В Марокко сегодня проходят парламентские выборы, первые после конституционной реформы, усилившей политическую роль парламента в стране. Итак, в студию вошел мой коллега Андрей Шары, который представит основные темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Социологи предупреждают, «Единая Россия» по итоговым выборам может утратить конституционное большинство в Государственной Думе. Это результаты последних исследований общественного мнения. И согласно закону о выборах, сегодня один из последних дней, когда можно еще огласить их результаты, поэтому проанализируем то, что думают социологи о перспективах выборов в Государственную Думу. Павел Бородин сегодня отправлен в отставку с поста секретаря Союзного государства России и Белоруссии, а две эти страны заключили новое газовое соглашение, крайне выгодное для Минска. Поговорим о его соглашении, а также о том, почему такие политики, как Бородин, были популярны в ельцинскую эпоху и утратили свое значение при Путине. Об этом я расспрашивал редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова. Давайте послушаем.
Павел Бородин входил в узкий круг, в ближайшее окружение Бориса Ельцина где-то с 92-93 по 97 год. В те времена верховодил там до 96 года Александр Коржаков, охранник Бориса Ельцина, создавший службу безопасности президента. И вот этот ближний круг обладал фантастическим влиянием на Ельцина, не тотальным, поскольку у Ельцина были другие собеседники, другие люди, с которыми советовался при принятии решений, но очень могущественные люди. Речь шла не только о влияние Ельцина в решении каких-то частных вопросов. Во многом эти люди влияли на определение экономической политики. Их ставленником в правительстве был первый вице-премьер Олег Сосковец. Многие экономические решения той поры были обусловлены давлением этой группы, к которой принадлежал Бородин, и он был таким ее тылом, отвечавшим за хозяйственную часть. После разгрома группы Киржакова Бородин сохранил свои позиции в Кремле удивительным образом, потому что практически всех остальных оттуда выгнали. Секрет Павла Бородина был в том, что он всегда умел себя представить крепким профессионалом, который может организовать все, что угодно, поднять уровень обслуживания на достойную высоту и вообще там обустроить быт. А таких людей всегда ценят. Но при этом, после ухода Коржакова, влияние самого Бородина становится ничтожным. И он, единственное, на что он мог повлиять, так это на решение частных хозяйственных вопросов. Вот, например, тогда же и происходили все скандалы, связанные с Мобитексом. А когда Павел Бородин пытался выбираться мэром Москвы, у него ничего особенного не получилось. И логично было, что после прихода нового президента пришел и новый глава управления делами президента. А, соответственно, дальше у Павла Бородина была работа в Российско-Белорусском Союзе, тоже, как я понимаю, не принесшая больших успехов никому.
Российский политолог и политический комментатор Глеб Черкасов. Поговорим о том, что руководитель ликвидированного властями Литвы банка Снорос задержан минувшей ночью в Великобритании. Расскажем о том, где и как развивался бизнес Владимира Антонова, одного из задержанных. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, открою в 20 часов 7 минут, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Египте продолжаются массовые акции протеста с требованием немедленной передачи военными власти в стране гражданскому правительству. За неделю столкновений демонстрантов с полицией погибли уже свыше 40 человек, рассказывает Валентин Барышников.
В столице Египта Каире на площади Тахрир уже неделю проходят многотысячные протесты. Манифестанты требуют, чтобы военный совет, управляющий страной с февраля после ухода в отставку многолетнего лидера страны Хосни Мубарака, немедленно передал власть переходному гражданскому правительству, чтобы оно вело подготовку к президентским выборам, назначенным на июнь 2012 года. Военные, чья роль при отстранении Мубарака от власти приветствовалась, теперь все более подвергаются критике за затягивание передачи полномочий гражданскому правительству в условиях тяжелых экономических проблем страны. Люди хотят гражданский президентский совет. Это один из нынешних лозунгов на площади Тахрир, где в начале года проходили массовые народные выступления, приведшие к отставке Мубарака. Вот что говорят участники протестов.
Я хочу спросить политические силы, которые разочаровали нас. Вы обмениваете наши жизни на власть?
Мы не уйдем с площади, пока вновь не обретем достоинства. Мы страдаем, людям не хватает еды.
После столкновений в Каире, на этой неделе унесших жизни по меньшей мере 41 человека, военные принесли извинения за гибель людей и пошли на уступки, распустив прежнее назначенное ими гражданское правительство. Сегодня египетское телевидение объявило, что военный совет поручил сформировать новое правительство 78-летнему Камалю Аль-Ганзури, который был премьер-министром в конце 90-х годов при президенте Хосни Мубараке, но после отставки последнего дистанцировался от прежнего режима. Однако у многих участников протестов фигура Аль-Ганзури не вызывает энтузиазма. Они говорят о его связях с режимом Мубарака и заявляют, что он не может представлять молодежь Египта, которая была движущей силой революции. Нынешние акции протеста проходят в преддверии парламентских выборов, назначенных на понедельник, 28 ноября. Участники протестов требуют, чтобы военные отдали власть до проведения выборов. Сегодняшние демонстрации получили название «Пятница последнего шанса». Есть, впрочем, и те жители Египта, кто опасается хаоса в случае немедленного ухода военных от власти. США выступили с призывом к военным в Египте как можно скорее передать реальную власть новому правительству. Цитата из заявления Госдепартамента США. «Полная передача власти гражданскому правительству должна пройти ясным образом, который отвечает законным желаниям египетского народа как можно скорее. Соединенные Штаты уверены, что новое египетское правительство должно быть наделено реальными полномочиями немедленно». Конец цитаты. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают новый пост в видеоблоге Дмитрия Медведева. В нем президент дает понять НАТО, что Россия недовольна развертыванием у ее границ системы противоракетной обороны, и ответ будет жестким. Блогеров удивило, что нюансы военных отношений между Россией и НАТО обсуждаются в формате беседы с широкой публикой. Журналистка Юлия Иоффе обратилась по этому поводу к американским властям через свой твиттер.
«Эй, Америка, срочно идите в интернет. Там вам один президент запись в видеоблоге оставил. А то вдруг пропустите».
Первая и единственная догадка блогеров, почему президент избрал столь странную форму общения – надвигающиеся выборы в Государственную Думу, рассуждает Александр Чернышов.
«Сказать, что тема надуманная, нельзя, а вот формат точно надуманный. Ну какое тут обращение к народу может быть? Почему нельзя было ограничиться заявлением пресс-секретаря для СМИ? К чему эти понты? Это что, военная мобилизация? Уже завтра на фронт? Да чушь, конечно. Ларчик просто открывается. Угроза извне, в том числе надуманная, была, есть и будет эффективным методом манипуляции в отношении народных масс. Если удачно нагнать жути, народ начнет думать, что им сейчас не до внутренних разборок и не до смены власти. Что нужна крепкая стабильность изнутри, чтобы противостоять врагу извне. Даже если эта стабильность больше похожа на застой, уж лучше такая, чем никакая, в период, когда есть явная угроза войны».
С такой точкой зрения согласен и обозреватель портала «Политру» Михаил Захаров. При этом он отмечает, что и тема вполне может оказаться надуманной.
«Все медведевские угрожающие заявления, ведь конкретно ничего пока еще не сделано, президент сказал, что мы вообще-то будем продолжать диалог США и НАТО, сделаны более для внутреннего употребления. Теперь Дмитрий Медведев может смело выходить на съезд «Единой России», что состоится в последнее перед выборами воскресенье, и проклинать коварные Штаты и НАТО. Всякий раз, впрочем, новая холодная война заканчивается довольно скоро и проходит как бы понарошку. Стоит надеяться, что и в этот раз будет так же, что задумана исключительно предвыборная разводка».
В центре внимания англоязычной блогосферы Йемен и Египет. В том, что отставка йеменского президента совпала по времени с новым витком насилия в Каире, видится особый символизм. Всем очевидно, что уход Салиха – только начало долгого процесса перемен в ближневосточной стране, и даже на сайте американского консервативного журнала National Review не особенно сожалеют об утрате очередного союзника в регионе. Патрик Бреннан пишет.
Али Абдалла Салих стал четвертым президентом, свергнутым арабской весной. Салих – давний союзник США, и при всех его недостатках ему удавалось сохранять страну, не имеющую значительных запасов нефти и не отличающуюся национальным единством. Но все же его падение не будет воспринято как значимая потеря. Со временем его положение становилось все более шатким. Ему приходилось иметь дело с большим количеством угроз, чем любому другому арабскому диктатору. Сепаратисты на юге, религиозные раскольники на севере. Тогда как экономических возможностей у него было значительно меньше, а мощные спецслужбы он так и не создал. Ситуация в Йемене после его ухода останется, к сожалению, крайне тревожной.
На одну из ключевых проблем, с которой столкнется вице-президент Йемена, Мансур Хади, указывает на сайте BBC политолог Джинни Хилл.
Даже если противоборствующие стороны согласятся сложить оружие, недостаток доверия между политиками правящей партии и оппозиционной коалиции может оказаться непреодолимым. Имеющиеся в стране списки избирателей устарели, и за 90 дней, которые даны Хади для организации выборов, их вряд ли удастся обновить.
А это значит, что участники 10-месячных молодежных акций протеста на площади перемен окажутся вытесненными из политического процесса. Поэтому они изначально не принимают отставку Салиха всерьез. Фауд Аль-Хатхифи пишет в Твиттере.
Инициатива Содружества не является нашей целью. Мы вышли на улицы не ради этой инициативы. Мы сами знаем, как обустроить Йемен. Работать параллельно не получится. Путь только один, и он наш. Мы с площади перемен. Мы знаем, кто мы такие и что нам нужно. Поэтому всем этим партиям лучше бы убраться. Йемен свободен.
Гражданское противостояние, которым может обернуться договоренность, достигнутая при посредничестве Совета сотрудничества стран Персидского залива и наделяющая Салиха иммунитетом от преследований, сродни тому, что наблюдается в Египте. О причинах столкновения между полицией и демонстрантами в Каире пишет Урсула Линдси в блоге arabist.net.
Все началось из-за нежелания властей наказать виновных в убийствах участников январского восстания. Я говорила с активистами, которые безуспешно пытаются привлечь к этой проблеме общественное внимание, и с членами небольшой организации полицейских, настроенных на реформы. Все они отмечают, что рядовым полицейским намеренно мало платят и жестко наказывают за отказ следовать инструкциям, тогда как начальство в министерстве получает по 50 тысяч долларов в месяц и еще бог знает сколько берет взятками. За враждебное отношение полицейских к участникам демонстраций ответственность несет верхушка сил безопасности. Полицейские озлоблены, им стыдно и, думаю, страшно. Вот к чему привела полная безнаказанность, на которой зиждился режим. Когда закон не имеет силы, убийства остаются нерасследованными, а полицейские низведены до уровня бандитов-наемников. Люди берут закон в свои руки и начинают воевать с полицией прямо на улицах.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции с погашением в течение 15 лет. Совет Федерации официально назначил президентские выборы в России на 4 марта будущего года. Число погибших при пожаре в доме священника в Подмосковье увеличилось до 4. В Хакасии руководство радиостанции «Абакан» уходит в отставку из-за давления со стороны представителей партии «Единая Россия». Сирия отвергла ультиматум Лиги арабских государств, который добивается разрешения на въезд в Сирию наблюдателей Лиги. В Египте великий имам Аль-Ажар, считающийся верховным авторитетом среди египетских суннитов, сегодня выразил поддержку манифестантам, протестующим на Каирской площади Тахрир.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Русский владелец английского клуба пойдет под суд.
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Солдатов. Чем объяснить ажиотаж вокруг пояса Богородицы?
в блогах «Свободы».
Зэк Платон Лебедев. Считаю отказ в УДО незаконным.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Совет Федерации России одобрил федеральный бюджет на будущий год и на плановый период до 2014 года. Эксперты уже сомневаются в его реалистичности. Новый экономический кризис в мире, по их мнению, не позволит властям выполнить все взятые на себя обязательства. С подробностями Иван Трифилов, автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы».
Совет Федерации России в пятницу без лишних дискуссий поддержал закон о федеральном бюджете на следующий трехлетний период. В 2012 году, согласно планам властей, дефицит бюджета не превысит 1,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне чуть менее 2 триллионов долларов в пересчете. В основу документа положен прогноз социально-экономического развития страны, предполагающего, что по итогам 2012 года темпы роста экономики составят 3,7%, инфляция в пределах от 5 до 6%, а среднегодовая цена на российскую нефть «Urals» около 100 долларов за баррель. Эксперты по-разному оценивают способность российских властей на фоне новых проблем мировой экономики добиться неукоснительного исполнения всех одобренных бюджетных проектировок. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, например, согласен с главой Министерства финансов, что, по крайней мере, в следующем году трудностей ждать не следует.
Больших рисков нет, потому что у нас есть резервный фонд. И даже если цена на нефть упадет, скажем, до 70, может быть, даже до 60 долларов за баррель, то за счет резервного фонда мы переживем один год таких неблагоприятных условий.
Более категоричен руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он считает, что утвержденный федеральный бюджет никак не соответствует текущей ситуации мировой, в том числе и в российской экономике.
Я не считаю, что бюджет сбалансированный. Он исходит из такого оптимистического варианта развития событий. Я просто уверен, что надо исходить из не то что пессимистического варианта, а из реальностей, которые мы сейчас уже наблюдаем. А мы наблюдаем, что мировая экономика погружается, причем так неотвратимо, в кризис. Поэтому я считаю, он нереалистичный бюджет, это первое. А второе, не считаю приоритеты бюджета правильными.
Евсей Гурвич из экономической экспертной группы согласен, что финансирование нынешних приоритетов федерального центра уже создает излишнее давление на бюджет. Поэтому, по его словам, в будущем, в случае усугубления экономического кризиса, власти обязаны будут пойти на пересмотр своей бюджетной политики.
В долгосрочном плане, если реализуется сценарий кризиса или даже не будет острого кризиса, но перейдет мировая экономика и в первую очередь европейская на застойный сценарий, то есть очень низкого роста, если и не очень низких, то во всяком случае невысоких цен на нефть, то нам уже будет тяжело выполнять все обязательства, которые мы в последнее время принимали по пенсионным выплатам, по дополнительным военным расходам, расходам на правоохранительную деятельность.
Впрочем, уже сейчас правительство отказывается от финансирования части обязательств, которые ранее относились к приоритетам федеральных властей. Как отмечает экономист компании ФБК Игорь Николаев, речь в первую очередь идет о здравоохранении и образовании.
У нас на оборону, допустим, расходы должны в процентном отношении к общей расходной части бюджета вырасти с 13,9% в 2011 году до почти 19% в 2014 году. Это очень значительный рост. И одновременно снижается доля расходов на образование, на здравоохранение, сильно снижается. Могу сказать, что деньги просто перераспределяются в регионы, и оттуда будут финансироваться эти расходы. Но мы сейчас говорим о приоритетах федерального бюджета.
Готовы ли региональные бюджеты взять на себя обязательства по увеличению финансирования социальных обязательств, переданных им с федерального уровня? При нынешнем уровне бюджетного планирования, в этом не уверен, даже глава Министерства финансов Антон Силуанов.
Мы сейчас в Министерстве финансов рассматриваем проекты бюджетов субъектов Российской Федерации. К сожалению, отдельные регионы мы видим так же по-прежнему, как и еще в прошлые там, десятилетия, закладывают в бюджеты нереалистичные доходы, нереалистичные источники финансирования, что крайне негативно может сыграть нам в следующем году в случае, если еще и произойдет некое ухудшение общей экономической ситуации в мире и, соответственно, нас власть может коснуться. Поэтому, коллеги, примите, пожалуйста, участие в рассмотрении бюджетов субъектов Российской Федерации на следующий год с тем, чтобы они были реалистичны, с тем, чтобы там не было воздушных цифр, которые в конце концов будут приводить к тому, что в ходе исполнения бюджета следующего года у субъектов не будет хватать ресурсов для того, чтобы исполнить обязательства, и необходимо будет прибегать к сокращению расходов.
Схожего мнения придерживается и директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Когда дефицитность региональных бюджетов усиливается, когда экономика погружается в кризис, это большой вопрос, а будут ли финансироваться эти самые социальные статьи. Поэтому я считаю, риск недофинансирования самых важнейших расходов существует. И межбюджетная политика, она такая у нас унитарная, она как содержала в себе недостатки, так она и содержит.
Вместе с тем, уже сейчас никто не сомневается, что и только что утвержденный парламентом закон о федеральном бюджете еще будет корректироваться. Как заявила на заседании Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко, первая правка может состояться уже весной.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена отношению россиян к осени, а ведет рубрику Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Как выяснилось, у 23% россиян осень вызывает самые положительные эмоции. «Замечательное время года», — говорят они, — «люблю эту пору». Однако почти столько же, 21% опрошенных фондом «Общественное мнение», сообщают, что осень наводит на них грусть, тоску и уныние. Цитирую: «Унылая пора, безнадега, депресняк полный». О том, какие еще ассоциации вызывают у людей осень, рассказывает сотрудница проекта «Доминанте ФОМА» Инна Иванова.
14% воспринимают осень без эмоций. Цикл жизни, без разницы, безразлично. Для 10% осень – это холод, слякоть, грязь и плохая погода. У 6% осень вызывает обострение болезней, усталость и сонливость. Для 3% осень – это подготовка к зиме. 2% россиян любят солнце и осенью сожалеют о лете.
Еще для 2%, как я вижу, осень – это тревога перед зимой, беспокойство и заботы. А насколько хорошо знакомо россиянам чувство осенней хандры?
Как ни странно, большинство респондентов, 58%, чувство осенней хандры незнакомо. Знакомо оно 38% опрошенных.
А кто в большей степени подвержен осенней депрессии? Какие слои населения?
По наблюдению фонда «Общественное мнение», чаще, чем население в целом, хандрят женщины, жители Северо-Западного федерального округа и респонденты, материальное положение семей которых низкое. Незнакома осенняя хандра обычно мужчинам, молодежи и населению с высоким уровнем достатка.
А каковы самые популярные методы борьбы с осенней депрессией по наблюдениям социологов?
Среди наиболее популярных советов россиян оказались работа и общение с друзьями, забота о здоровье, а также книги, музыка и другие приятные хобби.
Это была Инна Иванова, сотрудница фонда «Общественное мнение». А как оценивают психологи те способы борьбы с осенней хандрой, которые нашли для себя россияне? Исследование ФОМА комментирует Александр Сосланд, доцент Московского городского психолого-педагогического университета.
Я думаю, что человек сам, экспериментируя, находит свои способы борьбы с хандрой, и, судя по данным этого исследования, они находят эти способы правильно. В первую очередь, это то, что связано с коммуникацией. Больше работать, больше общаться, как можно меньше оставаться наедине с собой. Вот книги и телевизор, они могут как-то развлекать, но это не самый эффективный способ. А того, что любая хандра, любая меланхолия, она так или иначе связана с одиночеством, с изоляцией и все в этом роде. То есть, чем больше мы оказываемся в компании, чем больше мы вовлечены в коммуникацию, тем лучше. А работа тоже, вот смотря какая, не одинокая сидение за компьютером, что обычно меланхолия еще добавляет и зависимость, а работа в общении, работа с другими людьми. Вот это такая общая стратегия преодоления таких состояний.
Вот публикация на сайте Фонда общественного мнения по этому поводу называется «Сезонная депрессия». И это явление знакомо, судя по данным опроса, 38% россиян. Как вы думаете, это корректный термин для обозначения этого состояния?
Разумеется, нет. В последнее время слово «депрессия» приобрело неадекватно широкое хождение. Да, вот можно услышать, что я вчера была в депрессии, а сегодня у меня уже отличное состояние, и я иду с друзьями в клуб. Да? В клинике диагноз депрессии ставится после 2 месяцев серьезного, немотивированного снижения настроения, которое сказывается вот на всем, на самой возможности вступать в коммуникацию, поддерживать рабочую форму. И поэтому та депрессия, о которой идет речь в этом опросе, это то, что называется депрессией в быту, а не на научном языке, конечно.
То есть здесь речь скорее идет о небольшом колебании настроений?
Да, скорее всего, раз эти люди могут сами себе помочь, углубившись в работу, углубившись в общение с друзьями и так далее. Если в самом деле у человека депрессия, он сам себе так помочь уже не может.
Отмечает психолог Александр Сосланд, доцент Московского городского психолого-педагогического университета. Итак, почти 40% россиян знакомы с осенней хандрой. Однако у многих есть свои проверенные способы борьбы с ней. Менее всего подвержены сезонным колебаниям настроения люди молодые и обеспеченные.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Когда российский фестиваль открывается фильмом о Ходорковском? Можно ли считать это манифестом? Как российская документалистика отвечает на вызовы времени? Про что снимают кино ровесники Новой России? Накануне «Арт-Док-Фест» и вручение национальной премии «Лавр» в области документального кино ведущая программы Анна Качкаева будет говорить с президентом фестиваля «Арт-Док» Виталием Манским. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против.
После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос в Литве...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому...
Комиссии уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.